В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с рыбой, которая умеет не только плавать, но и летать.
А затем речь у нас пойдет о знаниях и о вере.
Летучая рыба морская, как ты живешь над волнами летая?
Так и живу. Плавники — мои крылья. Стайкой летаем мы, как эскадрилья.
Летучая рыба, а не могла бы ты рассказать мне немного больше о своей жизни?
О моей жизни? Тебя это очень интересует?
Конечно. И я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям. Ведь не всякая рыба умеет летать так, как ты.
Ну, хорошо.
Летучая рыба, скажи, пожалуйста, сперва несколько слов о своей внешности, чтобы радиослушателям нашим было ясно, как ты выглядишь.
Как я выгляжу? Как обычная рыба с не совсем обычными плавниками.
Да, туловище у тебя, как у обычной рыбы. Спинка твоя темно-синего цвета.
Верно, а нижняя часть тела серебристая. Такую окраску имеют многие рыбы, которые у самой поверхности моря живут.
Почему?
Не догадываешься? Для лучшей маскировки. При взгляде сверху-то вода морская синего цвета.
И твоя спинка синяя.
Да, чтобы труднее было нас обнаружить птицам-рыболовам, которые над океаном летают.
А брюшко серебристое почему?
А потому что, если снизу, из-под воды, на небо глядеть, оно светлым выглядит, серебристым.
Ах, вот в чем дело. Значит, нижняя сторона у тебя серебристая, чтобы врагам твоим, в глубине плавающим, труднее было тебя снизу заметить?
Точно.
Разумно краска подобрана.
Конечно, разумно. Это творец природы обо мне позаботился.
Верно. Я вижу, туловище у тебя летучая рыба, продолговатая.
Да, 30 сантиметров в длину.
Ну а плавники-то твои действительно не совсем обычные.
Конечно, ведь они мне и плавниками, и крыльями служат.
Да, на вид пара твоих передних грудных плавников крылья напоминает.
Верно. Когда я их в сторону развожу, я почти как птица выгляжу. Синевато-зеленоватыми крыльями. Вот смотри.
Да, недаром некоторые любители природы называют вас летучих рыб, синими птицами моря. Скажи, а в каких морях вы живете?
В теплых морях. Там, где температура воды выше 20 градусов тепла по Цельсию. Всего в разных морях и океанах земного шара более 60 видов летучих рыб проживает.
Ого, разнообразие!
Да, разнообразные мы, летучие рыбы. Но главное различие вот какое. Есть летучие рыбы двукрылые, а есть четырехкрылые.
Двукрылые и четырехкрылые? Интересно.
Да, как самолеты, бывают двукрылые, монопланы и четырехкрылые, бипланы.
Четырехкрылые самолеты устарели, они летают хуже.
Да, а четырехкрылые летучие рыбы как раз летают лучше.
А ты, видимо, к двухкрылым относишься?
Нет, я четырехкрылая.
Да что ты говоришь? А я у тебя только два больших крыла плавника вижу.
Это я тебе показала, в стороны развела два моих передних верхних плавника крыла.
А где же еще два крыла твоих?
Вот они внизу. Сейчас увидишь их.
Ага, теперь вижу. Это твои брюшные плавники.
Да, они поменьше верхних, но тоже мне в полете крыльями служат.
Значит, ты когда летаешь над волнами, машешь четырьмя крылами?
Нет, я ими не махаю. Я ведь как планер летаю.
Ах, ты планируешь, как планер?
Ну, конечно, как планер с четырьмя несущими плоскостями.
Понятно. А мне, когда я смотрела, как взлетали летучие рыбы, казалось, что они машут своими крыльями-плавниками.
Я знаю. Иногда так кажется, потому что при взлете, чтобы сильнее от воды оттолкнуться, мы своим хвостом энергично в воде работаем.
Ага, и от этого все тело вибрирует?
Ну да, и кажется, что мы при этом крыльями машем.
Понятно.
Да, а уже в полете мы свои крылышки-плавники неподвижно держим. Иногда, правда, угол наклона их меняем, чтобы направление полета изменилось.
Интересно. Скажи, летучая рыба, а зачем вообще вы летаете? Вы ведь, наверное, и плавать неплохо умеете, и в воде себя хорошо чувствуете. Для чего же вам из воды выскакивать и летать?
В воде мы, конечно, себя хорошо чувствуем, как рыба в воде, и плаваем хорошо. Но иногда выскочить из воды и немного пролететь тоже нужно бывает.
Зачем?
Живем-то мы, летучие рыбы, как я уже сказала, у поверхности воды. Питаемся там планктоном, мелкими ракообразными моллюсками.
Ну и что?
А то, что когда у поверхности воды кто-нибудь из хищников морских на нас нападет, какая-то хищная рыба.
Вам, чтобы от этой хищной рыбы спастись, удобнее из воды выскочить, чем уйти в глубину?
Совершенно верно. Вылететь из воды – это удобный способ уйти от погони.
Ну да, другие-то рыбы летать не умеют. Теперь ясно.
Да, такому необычному для рыб способу спасения от врагов научил нас, летучих рыб, наш Творец.
И он создал вас приспособленными к полетам над водой.
Верно. Создатель снабдил нас для этого специальными крыльями-плавниками, особой формы хвостом и очень большим плавательным пузырем.
О крыльях-плавниках мы уже говорили, а вот о хвосте и о плавательном пузыре еще не упоминали.
Большой плавательный пузырь помогает мне быть легче.
Понятно. А хвост?
Ты на хвост мой не обратила серьезного внимания?
Нет. Так, в чем же особенность его формы?
Посмотри.
Ага, нижняя лопасть твоего хвоста гораздо длиннее верхней. Интересно, зачем это?
Это очень важно для взлета и полета.
Хвост с очень длинной нижней лопастью, нижней половинкой, важен для взлета и полета?
Да, важен.
Летучая рыба, чтобы мне все стало ясно, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как тебе удается взлететь над водой? Наверное, это не так-то просто?
Конечно. Много энергии приходится тратить. Прежде всего, чтобы взлететь в воздух, нужно разогнаться в воде до определенной скорости.
Сначала разогнаться до определенной скорости? До какой?
До 30 км в час.
Ого! Достичь в воде скорости 30 км в час. Неплохой спортивный результат.
Да, и вот, разогнавшись до такой скорости, я пытаюсь выскочить из воды и взлететь.
Захватывающий момент. Интересно, как ты производишь взлет?
Здесь нужен точный расчет. Я выношу свое тело из воды под углом 15 градусов. Сначала из воды выскакивает моя голова, потом передние плавники крылья.
И ты раскрываешь их над водой?
Точно. А хвост мой, вернее, его более длинная нижняя лопасть, все еще остается в воде. И я энергично работаю хвостом, его нижней лопастью, с силой бью им в воде из стороны в сторону, чтобы набрать еще большую скорость.
Тебе хвост служит чем-то вроде двигателя?
Да, хвост мой двигатель.
Теперь понятно, почему нижняя лопасть твоего хвоста более длинная.
Да, создатель сделал ее более длинной, чтобы при взлете она оставалась погруженной в воду, и я могла ею от воды отталкиваться. Я при этом быстро-быстро своим хвостом вибрирую. Мой хвост делает в воде 50 ударов в секунду.
Ого, 50 ударов в секунду. Вот это мотор.
А как же? Иначе не взлетишь. Достигаю я на поверхности воды перед самым взлетом скорости 60 км в час.
60 км в час? Ничего себе машина!
Да, и уже на такой скорости я взлетаю, раскрываю свою вторую нижнюю пару плавников крыльев. Это обеспечивает большую подъемную силу, и я, наконец, отрываюсь от поверхности воды.
Ура! И летишь?
и лечу, планирую над морем.
И много ты, летучая рыба, можешь пролететь?
Это зависит от того, куда ветер дует, от восходящих потоков воздуха.
Ага, вот от чего.
Да, при благоприятных условиях я могу находиться в полете 30 секунд и пролететь над волнами океана метров 200, а иногда даже 400.
Неплохо для рыбы.
Да, так летать меня мой творец научил.
Верно. И после полета ты приводняешься и опять в воду?
Да, но если я не хочу приводняться, я отталкиваюсь от воды длинной нижней части своего хвоста и лечу дальше.
Вот даже как?
Да, я вибрирую в воде нижним концом хвоста, и это дает мне ускорение для продолжения полета.
Интересно, а сколько раз ты вот так отталкиваешься от воды, когда летаешь?
Я обычно касаюсь воды 3-4 раза во время полета.
Теперь-то мне ясно, почему ты сказала, что хвост с очень длинной нижней лопастью важен для взлета и полета.
Да, для отталкивания от воды. Благодарение Создателю, что он снабдил меня хвостом такой подходящей формы.
Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогая летучая рыба, за все, что ты мне рассказала. Это очень интересно. А теперь пришло нам время попрощаться. Мне пора домой возвращаться.
Ну что ж, до свидания.
Всего хорошего, летучая рыба. Счастливо тебе и плавать, и летать.
Спасибо.
Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живых летучих рыб? Я, признаться, видел их только на рисунках и фотографиях. А вот моряки, плавающие в теплых тропических морях, наверняка их видели живых. Летучие рыбы там встречаются довольно часто. Эти интересные рыбы удивляли морских путешественников на протяжении многих столетий. Известно, что в XVI веке они встретились участником кругосветного путешествия Магеллана. Один из моряков Магеллана с удивлением писал в путевых заметках, что летучие рыбы могут пролетать большее расстояние, чем стрела, выпущенная из самострела. Вероятно, сам Магеллан и его спутники с некоторой завистью наблюдали за полетом впервые увиденных ими диковинных летучих рыб. Ведь им стало ясно, что не только птицы, но даже и некоторые рыбы умеют летать, а они, люди, к сожалению, не умели. Да, в то время, не забывайте, в 16-м столетии люди еще не могли летать. Самолетов и планеров тогда не было, их еще не изобрели. Ясно, что не так просто сконструировать надежный летательный аппарат. Крылатое устройство, которое тяжелее воздуха, но тем не менее по воздуху летает. Точный расчет конструкции летающего устройства должен учитывать его вес, подъемную силу, возникающую в крыле, движущую вперед силу, скорость полета. Много пришлось поработать изобретателям, конструкторам, отважным испытателям летательных аппаратов, прежде чем были созданы надежные самолеты и планеры. Примерно через 4 столетия после кругосветного путешествия Магеллана, после многих ошибок и неудач, люди, наконец, научились летать. А кто научил летать птиц и летучих рыб? Ведь они умели делать это задолго до изобретения самолетов и гораздо раньше первого кругосветного путешествия Магеллана. Кто разработал конструкцию их крыльев таким удачным образом, что, будучи тяжелее воздуха, они могут прекрасно летать? Какой конструктор произвел точный расчет, необходимый для успешного полета летучих рыб? Кто дал летучим рыбам инстинкты, заставляющие их перед взлетом достигать скорости 60 км в час, выскакивать из воды под углом 15 градусов горизонтали и как раз в нужную секунду раскрывать сначала одну, а потом другую пару плавников крыльев? Какой изобретатель спроектировал удачную форму хвоста летучих рыб, позволяющую им, энергично отталкиваясь от воды, осуществить взлет или продлить полет. Неужели для всего этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Так же, как сложность и разумность конструкций самолетов и планеров свидетельствуют о разуме их конструкторов, целесообразность строения летучих рыб и рациональность их поведения говорит нам о мудрости великого Творца, Бога, Создателя жизни на Земле.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как мы узнали больше о жизни летучих рыб, речь в нашей программе пойдет о человеческих знаниях и о вере.
Пытаясь представить мир без Творца, люди выдвинули свои гипотезы о его возникновении. Одна из них утверждает, что мир не имеет ни начала, ни конца. Теория о вечном существовании мира, однако, приближается к теории о создании мира Творцом. Что-то, несомненно, должно быть вечным, либо мир, либо Творец. Человеческий ум в состоянии принять и одну, и другую мысль. Но наука открыла закон термодинамики, на основании которого все тела материального мира будут иметь в конце концов одну общую, очень низкую температуру. Вследствие такого процесса энтропии, истощения запасов энергии, жизнь станет невозможной. Если бы мир материи был действительно вечен, то есть существовал бы бесконечно долго, запасы энергии во Вселенной уже бы истощились. Но существование бесчисленных горячих планет и звезд Солнц Вселенной говорит в пользу того, что материальный мир был некогда сотворен, и что его первопричиной может быть лишь высшая сила, которую мы называем Богом, Творцом. Вселенная является результатом творческой силы, премудрости и воли всемогущего Создателя.
Гармония в природе, наличие благоприятных для жизни условий на Земле, не может быть простой случайностью. Суточное вращение Земли вокруг своей оси и годовое вокруг Солнца, сочетаясь с 23-градусным наклоном земной оси, производят на Земле точное чередование дней и ночей и времен года, открывая как можно больше земного пространства для обитания всему живому и придавая формам земной жизни такое удивительное разнообразие. Воздушная атмосфера над Землей ровно настолько плотна и высока, чтобы защитить все живущее на Земле от массы вторгающихся в нее метеоритов. Атмосфера сохраняет также температуру, нужную для земной жизни. В Земле содержатся минералы, которые, усваиваясь растениями, превращаются в элементы, необходимые для пищи животному миру. Металлы, нефть и другие ископаемые богатства Земли помогают развитию цивилизации. Пророк Исаия говорит, что Бог, образовавший Землю и создавший ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства.
Если же, несмотря на все доказательства гармонии и целесообразности мира, считать, что жизнь на Земле не отвечает никакому определенному плану и замыслу, тогда надо было бы признать, что жизнь возникла из материи случайно. Но и эта случайность на самом деле должна подчиняться закономерностям вероятности. Теория вероятности дает возможность отделить истину от заблуждения и учесть вероятность тех или иных явлений. Вот некоторые факты. Протеины, то есть белки, являются основной частью всех живых клеток. Основные протеины состоят из 5 элементов – углерода, водорода, азота, кислорода и серы. Можно высчитать математическую вероятность соединения элементов протеина в одной молекуле. Вероятность этого – 1 на число, состоящее из единицы со 160 нулями. И для процесса образования одной только молекулы протеина на нашей Земле потребовалось бы 10 в 243 степени биллионов лет, то есть почти бесконечное число. Таков вывод швейцарского математика Карла Гая. Вычисления его показывают, что сама собой жизнь произойти не могла. Данные науки не могут не привести нас к несомненному убеждению, что мир сотворен Творцом. Истина эта открывается разуму. Но она не будет живой истиной, если не откроется и человеческой душе, то есть превратится в ее веру, надежду и любовь. Потому что только верой, надеждой и любовью человек соединяется с Богом, который есть любовь. Нравственные выводы из несомненной истины Божьего бытия остаются, конечно, делом свободы каждого человека. Спасение есть область свободы. И если человек захочет серьезно принять и выполнить те условия, которые сам Бог поставил для познания его истины, тогда начнет изменяться жизнь человека. Божья истина станет в нем великой силой. И у такого человека не останется никакого сомнения в бытие Божьем. Вера для него станет знанием.
В мире природы.
Сегодня в нашей передаче прозвучит беседа с рыбой, которую зовут брызгун. Эта очень интересная рыба имеет привычку охотиться на насекомых, летающих над водой. И вы узнаете, каким необычным способом она это делает.
А затем речь в нашей программе пойдет о том, как современные ученые, изучающие живую природу, убеждаются в ошибочности теории эволюции.
Здравствуй, рыбка. Как поживаешь? Ты чего так близко к берегу подплываешь?
В зарослях, в прибрежных водах я охотиться люблю. Здесь ведь много насекомых.
Ты их ловишь?
Да, ловлю.
Интересно, как ты, рыбка, их ловишь?
Как? Охочусь на них.
Как же ты охотишься?
А так, мошка в воздухе парит или на веточке сидит. Мошку в воду я сбиваю, там хватаю и глотаю.
Что-то непонятно. Как это ты, рыба, парящую в воздухе или сидящую на веточке мошку в воду сбиваешь? Ты что, из воды для этого выпрыгиваешь?
Зачем выпрыгивать? Я в воде сижу, из-под воды гляжу. Мошку замечаю, ее в воду сбиваю.
Все равно непонятно. Рыба, ты бы не могла бы мне подробнее объяснить, как прибрежных насекомых умудряешься ловить?
Объяснить, конечно, можно, но поймать букашку сложно. Как говорят, легко сказать, а трудно сделать дело. Тут надо действовать умело.
Ну и как ты действуешь?
Очень метко я стреляю, мошку в воду я сбиваю, потом быстро подплываю и в воде ее хватаю.
Ты, рыба, метко стреляешь? Чем это интересно?
Чем стреляю? Каплями воды.
Каплями воды? Опять непонятно. Как это у тебя получается?
Ну ладно. Сейчас я тебе все по порядку расскажу и покажу.
Отлично. И еще, рыбка, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
Меня зовут рыба Брызгун.
Брызгун?
Да.
Ты, брызгун, немного на окуня похож, на небольшого.
На окуня похож? Может быть. Да, я размера небольшого, 20 сантиметров в длину.
А живете вы, рыбы-брызгуны, только здесь, около Филиппинских островов?
Нет, не только. Живем мы в прибрежных водах Индии, Бирмы, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. И в пресных речных, и в соленых морских водах плаваем.
Плавать любите вы там, где много зарослей по берегам?
Да, в заливах и протоках, где есть мангровые заросли. Там охотится хорошо. Множество насекомых в тех зарослях обитает. По веточкам над водой свисающим они ползают.
Хорошо. Брызгун, расскажи теперь, пожалуйста, поподробнее о том, как ты охотишься. Как ты каплями воды насекомых сбиваешь?
Охочусь я так. Плаваю у самой поверхности воды и, как я уже сказал, из-под воды гляжу, за мухами и жучками внимательно слежу.
У тебя, брызгун, наверное, зрение хорошее?
Да. Благодарение Богу, глаза он мне зоркие дал.
Ну и что ты, брызгун, делаешь, когда увидишь недалеко от себя насекомое?
Когда я замечу, что насекомое близко от меня ползет по веточке над водой свисающей или в воздухе парит надо мной, я мгновенно точно прицеливаюсь.
Из-под воды прицеливаешься?
Конечно. Глаза мои находятся под водой. Лишь только рот мой из воды высовывается, и я посылаю из него точно в цель тонкую струю воды или серию капель.
И попадаешь в ползущего по веточке жучка?
А как же? Попадаю. Водой обрызгиваю его. Он мокрый лететь не может, падает в воду, и я его подбираю себе на обед.
Вот это да! Ничего себе, охотник! Метко водой стреляет.
Конечно. Так мы, рыбы-брызгуны, и стреляем.
Брызгун, ты сказал, что ты прицеливаешься из-под воды. А явление, называемое рефракцией, тебе не мешает?
Явление, называемое рефракцией?
Да, рефракция. Преломление лучей на границе воды и воздуха. Например, прямая палочка, погруженная в прозрачную воду под углом, кажется надломленной. Это и есть результат преломления лучей на границе водяной и воздушной среды.
Знаю, знаю. Теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Я с таким явлением знаком.
И несмотря на эти оптические искажения, ты можешь, глядя из воды, с предельной точностью прицеливаться в жучка, находящегося в воздухе?
Конечно. Я об этих искажениях помню. И я, когда прицеливаюсь, всегда занимаю в воде такое положение, при котором могу видеть интересующие меня насекомые без искажений.
Ах, вот оно что! Значит, это предусмотрено?
Конечно, а как же?
Здорово! Скажи, брызгун, а с какого расстояния ты стреляешь водой без промаха?
Я, как правило, метко попадаю с расстояния в 1 метр и больше.
Потрясающе! Попасть струей воды в крошечного жучка с расстояния 1 метр. Нелегко.
Да, я ведь уже сказал, тут надо действовать умело.
Как же ты, брызгун, научился так метко охотиться? Наверное, долго тренировался?
Меня этому мой создатель научил. Он вложил в меня специальные, очень сложные инстинкты, определяющие мои действия.
Интересно. Скажи, рыба-брызгун, а как твой водомет работает? Как получается, что из твоего рта тоненькая струйка воды бьет? Редко бьет, но метко попадает.
А у меня во рту для этого специальное приспособление есть.
Какое?
Во рту у меня сверху есть длинный и очень узкий желобок.
Узкий желобок?
Да, этот узенький желобок я снизу прикрываю своим длинным языком.
И образуется своего рода трубочка?
Да. Узенький желобок, прикрытый снизу языком, служит своего рода стволом моего водомета.
Ага, вот оно что.
Да. Диаметр этого ствола не больше 0,15 миллиметра.
Не больше 0,15 миллиметра? Очень узенький. А как вода туда поступает?
А вот слушай. Каждый раз, когда я хочу произвести водяной выстрел, я прижимаю свой длинный язычок кверху к желобку, а потом с силой захлопываю мои жаберные крышки.
Захлопываешь жаберные крышки? И что тогда происходит?
Тогда вода под давлением устремляется из моей глотки в этот вроде ствол, в тоненькую трубочку, которая образована верхним желобком во рту и прижатым к нему снизу языком. А кончиком моего подвижного языка я могу закрывать и открывать выход из этой трубочки, как клапаном.
Зачем?
А я таким способом регулирую частоту выстрелов, когда я посылаю в цель серию капель.
А, понятно.
Да, а если я отверстие ствола своего водомета кончиком языка не закрываю, я тогда выпускаю по цели непрерывную струйку воды.
Значит, ты рыба-брызгун. В насекомых стрелять можешь и струйкой воды, и серией капель?
Конечно. В зависимости от обстоятельств охоты. Хочешь, я тебе продемонстрирую, как я стреляю?
Конечно, хочу.
Вот смотри, сейчас я в ту муху попаду. Вон на веточке сидит.
Смотрю.
Оп, точно попал.
Молодец, здорово. Скажи, брызгун, неужели ты никогда не промахиваешься? Ты в парящее в воздухе насекомое всегда с первого раза попадаешь?
Если я вижу, что промахнулся первой каплей, я исправляю траекторию полета следующей капли, посылаю ее в цель точнее, и тогда попадаю. Быстрота, конечно, в этом деле нужна и сноровка.
Ты смотри-ка, какой меткий стрелок! Да, непростой у тебя, брызгун, метод охоты на насекомых.
Для рыбы это очень даже сложный метод. Но, слава богу, он меня такому методу научил.
А сам ты, брызгун, этому не смог бы научиться?
Нет. Мой рыбий ум для этого, к сожалению, недостаточно развит.
Значит, Творец снабдил тебя необходимыми приспособлениями для водометной охоты и научил ловко ими пользоваться, дав тебе соответствующие инстинкты?
Верно. Я уже был создан, был предназначен для такого сложного метода охоты.
Скажи, рыба-брызгун, а ты можешь добывать себе пищу другими способами?
Конечно, могу. Когда мы, брызгуны, уплываем от прибрежных зарослей в открытое море, мы добываем себе там пищу по-другому.
Правда? Значит, в открытом море, где не на кого охотиться с помощью водомета, где нет насекомых, которых можно с прибрежных веточек сбивать.
Да, там мы, рыбы-брызгуны, ищем себе пищу в воде, так же, как и другие рыбы.
Значит, вам, брызгунам, для пропитания вовсе не обязательно уметь охотиться с помощью водомета?
Нет, конечно.
А зачем же вам тогда было учиться такому сложному методу охоты?
Зачем? А мы уже были рождены, были созданы, способными к водометной охоте.
Созданы Творцом?
Конечно. И когда мы возвращаемся из открытого моря к берегам, покрытым зарослями, мы снова с удовольствием принимаемся брызгать водой в насекомых.
На то вы и брызгуны.
Это точно.
Хорошо. Большое спасибо тебе, рыба-брызгун, за эту очень интересную беседу. А теперь мне пора отправляться домой, и придется расстаться с тобой.
Ну что ж, всего хорошего, счастливого пути.
Всего хорошего, рыба-брызгун. Желаю удачной охоты.
Спасибо.
Дорогие друзья, вы могли бы попасть струйкой воды, например, из игрушечного водомета, в ползущую по веточке муху с расстояния в 1 метр? Не так-то легко, правда? Однако маленькой рыбке-брызгуну, про которую мы только что слышали, это сделать, как правило, удается. Причем рыба-брызгун попадает в сидящее на веточке или парящее в воздухе насекомое, прицеливаясь в него из-под воды. Как получилось, что небольшая рыбка, существо, по правде сказать, довольно примитивное, оказалась способной к таким сложным и точным действиям? Сторонники теории эволюции считают, что сложное и целесообразное поведение живых существ выработалась у них на протяжении сотен тысяч лет в процессе естественного отбора, при котором выживают самые приспособленные. Эволюционисты говорят, что именно стремление выжить заставляет животных постепенно из поколения в поколение овладевать сложными навыками. Однако это мнение сторонников теории эволюции противоречит реальной научной информации о живой природе. Прежде всего, приобретенные живыми существами в течение жизни навыки, умения не передаются по наследству. Современные ученые знают, этому препятствуют законы генетики, законы наследственности. Так что и рыбы-брызгуны, о жизни которых мы сегодня слышали, не могли постепенно на протяжении веков все лучше овладевать мастерством водометной стрельбы. Кроме того, брызгуны совсем не нуждаются в таком сложном способе добывания пищи для того, чтобы выжить. Наблюдая за жизнью рыб-брызгунов в открытом море, где им не на кого было охотиться с помощью водометной стрельбы, ученые точно установили, что эти рыбы прекрасно могут добывать себе пищу иными, более простыми способами. Как и другие рыбы, они находили себе пропитание под водой. Но, возвращаясь из открытого моря к берегам заливов и рек с зарослями, населенными насекомыми, те же брызгуны снова применяли свой способ охоты с помощью водомета. Спрашивается, зачем рыбам-брызгунам нужно было овладевать этим сложным методом охоты, если они вполне могли обеспечить себя пищей более простыми способами? Что побудило, что заставило их сделаться меткими стрелками? Ясно, что существенной причиной этого не могло быть стремление выжить, стремление не погибнуть с голоду. Да если бы и нашлась побудительная причина, рыба с ее ограниченными способностями не могла бы сама догадаться сбивать насекомых струей воды, не могла бы самостоятельно достичь поразительной меткости водометной стрельбы. Сложное поведение рыбы-брызгуна определяется сложными инстинктами, данными ей, ее разумным создателем. Уникальные способности этой рыбы свидетельствуют о мудрости ее Творца.
Дорогие друзья, узнав о сложном поведении рыбы-брызгуна, ставящем в тупик сторонников теории эволюции, давайте теперь послушаем о других реальных фактах, опровергающих теорию Дарвина, которую многие современные ученые считают устаревшей.
Мы надеемся, что большинство наших слушателей знакомы с учением Дарвина, с разработанной им теорией эволюции. Согласно этой теории, все живые существа произошли на свет путем длительного постепенного развития, путем перехода от более простых видов живых организмов к более сложным. Люди, не верящие в существование Бога-творца, считают, что лишь материалистическая теория эволюции дает правильное объяснение того, каким образом разнообразные формы жизни появились на Земле. Однако, по мере накопления научных знаний, все более глубокого проникновения в тайны живой природы, ученых все меньше удовлетворяют объяснения и выводы, содержащиеся в теории Дарвина. Многие биологи, эмбриологи, генетики говорят, что дарвинизм уже не может считаться универсальной теорией.
С помощью дарвинизма можно объяснить то, что происходит в рамках какого-либо одного вида животных, объяснить, что способствует существованию этого вида или хотя бы его выживанию. Но как только возникает вопрос о происхождении новых видов, теория Дарвина теряет свою стройность. Наука не зарегистрировала ни одного случая возникновения нового вида животных, происхождения нового вида от существовавших ранее. Однако сторонники дарвинизма утверждают, что эволюционному процессу необходимо огромное количество времени, и что он осуществлялся благодаря естественному отбору, действовавшему на протяжении многих миллионов лет. Но этому утверждению противоречат данные микробиологии, которых не знал Дарвин. Изучая жизнь микроорганизмов, современные ученые установили, что в благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20-30 минут, То есть каждые полчаса рождается новое поколение бактерий. Следовательно, за полвека эволюция бактерий должна пройти такой же путь, какой высшие организмы со средним сроком смены поколений в 10 лет могут пройти за 12-15 миллионов лет. Согласно теории эволюции, за такой срок на Земле от простейших организмов постепенно произошли обезьяны. Однако у микробов почему-то не обнаружилось никаких признаков возникновения новых видов.
Может быть, у микробов естественные изменения, передаваемые по наследству, осуществляются медленнее, чем у высших организмов? Нет. Выяснилось, что эти изменения, мутации, идут у микробов с той же скоростью. Биологи даже сумели вызвать у бактерий такие изменения искусственным путем с помощью облучения. В результате этих экспериментов возникло множество форм бактерий. Однако ни в одном эксперименте не получилось нового вида. Значит, и в мире микроорганизмов существует неизменяемость основных качеств вида. А это делает невозможным переход из одного вида в другой, делает несущественным эволюционный процесс.
Неизменяемость основных признаков вида живых существ обусловлена законами генетики, законами наследственности, которые были неизвестны Дарвину. Вот слова Дарвина из его книги «Происхождение видов», опубликованной в 1859 году.
«Законы, управляющие наследственностью, нам совершенно неизвестны. Никто не может сказать, почему какая-либо особенность иногда передается наследственно, а иногда не передается».
Открытие законов наследственности, известных сегодня всем изучающим биологию, поставило под вопрос теорию эволюции Дарвина.
Неутешительными показались бы Дарвину и данные современной палеонтологии, науки об ископаемых. Если одни виды животных произошли от других, как утверждает учение Дарвина, то в пластах Земли должны были бы сохраниться следы этого процесса, сохраниться остатки организмов переходных форм. Однако остатков переходных форм эволюции животного мира по существу нет. Отсутствуют данные о том бесконечном числе вариаций живых организмов, из которых, согласно учению Дарвина, природа должна была бы отбирать наиболее удачные.
Так, данные современной науки доказывают несостоятельность научных предположений, гипотез, выдвинутых в свое время Дарвином. Положения теории эволюции Дарвина фактически принимаются его последователями на веру. Эволюционная теория не дает правильного ответа на вопрос, каким образом появилось на Земле удивительное многообразие жизни.
Как же найти ответ на этот важный для человечества вопрос? Некоторые ученые-материалисты, разочарованные несостоятельностью теории Дарвина, ищут другие объяснения происхождения разнообразных форм жизни. Они выдвигают новые предположения, новые гипотезы. Однако их гипотезы столь же безнадежно недоказуемы, как и устаревшая гипотеза Дарвина. Наблюдаемое современной наукой отсутствие в природе естественных возможностей для образования новых видов живых организмов, а также сложность и целесообразность строения всех живых существ, приводит к мысли, что они были созданы по проекту разумного Творца. Расширение знаний о природе не только не удаляет людей от Бога, но наоборот, приводит к выводам, согласующимся с Библией. Мы находим в Библии такие слова о Боге-Творце. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
Многие выдающиеся ученые прошлого и настоящего верили и верят в идею сотворения мира Богом. Один из самых выдающихся ученых 20-го столетия, физик Макс Планк, писал:
«Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники». Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга.
В мире природы.
Сегодня мы передаем беседу с мало кому известным животным по имени Пангалин. Как оно выглядит и чем занимается, вы узнаете, прослушав нашу программу.
Есть ли у муравьев молочный скот? Странный вопрос, но ответ на него утвердительный – да, есть. О том, кого муравьи разводят как молочный скот, мы расскажем сегодня во второй части нашей передачи.
Здравствуй, незнакомый зверь! Ты куда бежишь теперь?
Я могу и не бежать, если ты меня не будешь обижать.
Не обижу я тебя. Расскажи мне про себя.
Рассказать про себя?